Главная ложь СССР. В чем основная причина до сих пор живущей нашей массовой ностальгии по Советскому Союзу? Имею в виду, конечно, тех, кто знает ту жизнь, кто жил в ней и хорошо помнит ее. Прежде всего в том, что в СССР действительно было много хорошего. Очень много хорошего. Социальной справедливости там все же было несравненно больше, чем в сегодняшнем мире. От войны все мы были надежно защищены усилиями наших военных, наших великих ученых, решительностью наших правителей, наконец. Еще мы верили в свой завтрашний день, а слово «безработица» мы знали только применительно к странам капитала. Вакансии для трудящихся постоянно исчислялись миллионами рабочих мест. И найти работу, если ты ее правда искал и не делал вид, что ищешь, было практически невозможно. Наше образование стабильно было одним из лучших в мире, и притом абсолютно бесплатным, то есть доступным для любого провинциального деревенского паренька или девушки. Только учись, если имеешь желание и способности. Социальные лифты работали как никогда и нигде на всей планете. Биографии нашего советского правящего класса тому подтверждение. Практически все они выходцы из рабочих и крестьян, то есть низших слоев общества. Наше здравоохранение тоже было бесплатным для всех и каждого, а санитарные службы, наверное, лучшие в мире. Наша социалка была почти образцовой. Даже капиталистам пришлось брать ее за образец, чтобы не проиграть в соревновании двух систем. Наши достижения были очевидны всем, всему миру. Первый искусственный спутник Земли, первый космонавт Юрий Гагарин, первый атомный ледокол Ленин и так далее до бесконечности, до области балета, по словам известного барда. Наши силы тоже были очевидны всем. Практически в одиночку мы победили объединенную Гитлером армию Европы. А это был настоящий фашистский интернационал, сегодняшний Евросоюз в исполнении 1941 года. Недавно я писал о том, что в армии Гитлера было около десятка национальных частей СС из разных европейских стран. И тут же получил важное уточнение. Не около десятка, а 26 дивизий СС от французов, итальянцев и испанцев до великих прибалтийских пигмеев. И надо все время помнить, что в СС принимали только добровольцев. Вдумайтесь в это. У нас был повод гордиться своей страной, и мы ее гордились. А человеку, как сказал один мудрый философ Древней Греции, для счастья обязательно нужно ощущение величия своей родины. В общем, у нас все было хорошо. Или все же не все у нас было хорошо, если СССР в результате так быстро и бесславно прекратил свое существование. Несколько смертельных мин было заложено в основании этой великой и подлинно славной империи. А может, этих мин было всего две. А может, даже это была одна двуединая мина. Первая и главная ее половина, постоянно разрушающая связь между народом и властью, а это, как известно, главный фундамент стабильности любого государства, государственный коммунистический атеизм. И не просто какой-то спокойный, нейтральный атеизм, а настоящая звериная бесовская ненависть. Кровавая ненависть, смертельная, беспощадная. Ну ладно, в 1930-е годы это еще можно было, хотя и с трудом, объяснить первоначальным революционным энтузиазмом, острой классовой борьбой и тому подобное. Но в конце 50-х, после того, как Русская Православная Церковь доказала словом и делом во время Великой Отечественной войны свой глубокий и органический патриотизм, что тогда бесился и брызгал ядовитой слюной лысый кукурузник Хрущев, обещая показать в ближайшие годы по телевизору последнего попа? Почему его так сильно бесил этот самый последний поп? Увы, этого атеизма, заложенного бешеным Владимиром Ильичем, хватило на все 70 лет советской власти. Он был, что называется, постоянной величиной и никогда никакому пересмотру не подлежал. Любое упоминание не то что о Боге, но о вере, о духовных предметах, сразу рождало строгий окрик о недопустимости религиозной пропаганды. И это для нас, верующих людей, конечно, была самая главная, самая смертельная для общества и государства ложь – духовная мина. И вторая, не менее опасная – ложь о русском народе. А точнее, даже не о самом русском народе, а о его отсутствии. Не было в СССР никакого русского народа. Был великодержавный шовинизм самой большой нации, который предстояло беспощадно и жестоко искоренять. Не менее жестоко и беспощадно, чем веру в Бога. Напомню, великодержавный шовинизм – термин Ленина. Он был придуман для обозначения русского патриотизма, любви к своей великой родине. Обычный прием пропагандистской борьбы. Навесить на врага все самые грязные и лживые ярлыки стал не просто приемом, а вечной государственной политической программой, идеологией, основой межнациональных отношений в Советском Союзе. В чем же это воплощалось и проявлялось? Сейчас это даже представить трудно, особенно молодежи, но в советское время само слово «русский» было фактически под запретом, тотальным и абсолютным. Оно оставалось легальным только в том случае, когда речь шла о языке. Да, язык советские правители все же не сочли нужным или возможным переименовывать. Советский язык звучало глупо, а российский язык, так и в РСФСР, было немало народов языков, пришлось бы уточнять, какой именно из российских языков. Еще слово «русский» сохранялось в названиях театров, если они располагались в национальных республиках. Русский драматический, украинский драматический, рижский театр русской драмы и так далее. Но и здесь, если вдуматься, речь тоже идет о языке. Итак, только русский язык сохранило свое имя и имя русского народа. А вообще-то советская русофобия проявлялась везде, где это было возможно. Про то, как щедро национальным кадрам и вновь родившимся республикам нарезались исконно русские земли, уже не рассказано с самых высоких трибун. И этот процесс касался отнюдь не только Украины, у которой своих земель сгулькин нос, а Казахстан, где громадные казацко-русские территории на севере, по которым прежде веками гоняли верблюдов, стада кочевников, и которые оккультивировали именно русские, вдруг стали исконными землями заново организуемой нации. Он откуда взялся? Список можно продолжать долго. Но тогда мы, при сильной центральной власти, по крайней мере, жили в единой стране, где потихоньку исчезал открытый антагонизм между нациями. А нарезанные по карте административные границы не становились границами враждебных государств. Заложенные в начале 1920-х мины под межнациональное согласие пока еще только ждали своего часа. Но даже волевой Сталин, выступивший в начале 20-х против национальной концепции Ленина, почему-то не счел нужным изменить, скорректировать Конституцию 1936 года, так и называемую «сталинской», именно в части национальных отношений. А всего-то и надо было выбросить из текста фразу о праве нации на самоопределение вплоть до отделения. Вот это «вплоть до отделения» и было той миной, причем миной на тот момент совершенно бессмысленной. Ну кто при Сталине, да и позже, собирался отделяться от главной кормящей всех коровы? Впрочем, как относились кремлевские власти именно к русским, сейчас уже основательно забыто. А если вспомнить, начнем с политической системы. В СССР единственной правящей партией была Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС. Все национальные партии были ее составными частями. Компартия Армении, Азербайджана, Украины, Киргизии, Эстонии, Молдавии и так далее. В общем, у каждой из союзных республик была своя компартия, правящая, напомню. Даже у таких маленьких, как Литва или Молдавия. Вот только у России не было. Но если у вас даже самый небольшой национальный субъект имеет свою компартию, почему ее нет у самой большой республики, России? А про великодержавный шовинизм, который надо искоренять всегда и везде, забыли? Таким образом, в политической сфере только русские были сознательно унижены в СССР. Но кроме политики есть много других важных сфер. Коммунисты, будучи материалистами, всегда считали, что основа жизни – материальная, экономика, финансы. И какое же положение было в экономической сфере? А оно еще более удивительно, даже вопиюще. Во всем огромном СССР было только две республики из 15, которые отдавали в союзную кубышку больше, чем получали назад. Первая, конечно, Россия. Возьмем данные последнего советского года, 1990-го. Каждый гражданин РСФСР зарабатывал для общей казны в год 17,5 тысяч долларов, а получал назад 11,8. Почти 6 тысяч долларов каждый год, а это 500 долларов в месяц еще в тех долларах, россиянин отдавал куда-то кому-то. Точнее, у него их просто отбирало государство, как будто бы на общее дело. Вторая – Белоруссия. Беларусь зарабатывал 15,6 тысяч долларов в год, получал назад 12 тысяч. И все. Эти две республики и были донорами СССР, остальные 13 – нахлебниками за общим столом. Но если Украина была нахлебником достаточно скромным и как бы стеснительным, соотношение заработка и трат 12,4 и 13,3, то вот остальные… Узбек зарабатывал 6,6 тысяч долларов, тратил 17,4. Эстонец 15,8, тратил 35,8. Армянин 9,5, тратил 29,5. И уж совсем в заоблачной выси жил и благоденствовал грузин. Зарабатывал 10,6, а тратил 41,9. По потреблению русские были равны с киргизами. 11,4 тысяч долларов трат. Вот только зарабатывал киргиз 7,2 тысячи, а русский 17,5. И так только два народа в Союзе жили материально на нижнем уровне – русские и киргизы. Да только вклад их был не одинаков. Все остальные жили лучше, жили хорошо, а кто-то даже и очень хорошо. Посмотрите, какой удивительный, какой сказочный, волшебный банк работал в СССР. Подходили к банкомату люди из разных союзных республик, сдавали по 1 рублю, а назад получали. Сколько получали назад? Эстонец примерно 2,2 рубля. Узбек или армянин около 3 рублей, но грузин. Грузин был истинно великим человеком, хозяином советской жизни. Ему на каждый сданный рубль возвращали 4. Зато примерно по 65 копеек получал из общей казны на свой сданный рубль русский и по 80 копеек белорус. В 5 раз меньше грузина получал из казны белорус и в 6 раз меньше русский. Скажите, можно ли назвать такие власти, которые намеренно, с помощью несправедливой оплаты труда, унижают и уничтожают русский народ в пользу других, не русофобскими? Ответ очевиден. Да, власти СССР были русофобами в самом прямом смысле этого слова и работали в связке с мировыми западными державами на уничтожение русского народа. Точно так же, как и СССР и Запад разрушали христианскую веру, хотя шли к этой цели внешне разными путями. Хотя, скажи им это, вряд ли бы они согласились с такой оценкой. И даже чего доброго возмутились бы праведным коммунистическим возмущением этим вот сравнением с мировыми империалистами. Но разве это началось в 1990 году? Это длилось десятилетиями. А к чему привело в конце концов? А привело к тому, что грузины с очень толстыми кошельками приезжали в Россию и откровенно, демонстративно презирали русских мужчин за то, что они не умеют жить. И это понятно. Ведь русские пьяницы и лентяи, да если бы не грузины, эстонцы, латыши и узбеки, и все остальные тоже. Где бы теперь были эти самые русские? С голоду бы все передохли. Эта черная сказка великолепно сработала после крушения СССР для быстрого его распада на полтора десятка независимых государств. Где теперь эти независимые, отказавшиеся кормить ленивых русских? Я, конечно, не очень понимаю, почему именно Грузия, приползшая когда-то на коленях к России и умолявшая спасти от невежливых турок с их кривыми острыми и таганами, которыми турки с таким высоким профессионализмом умели резать стариков, женщин и детей, стала в СССР такой избранной среди избранных. Неужели только потому, что грузином был Иосиф Виссарионович Сталин? Мелковата, на мой взгляд, причина. Но пока до поры оставим этот вопрос открытым. Но каковы были глобальные следствия тотального унижения русского народа? Русский народ год от года все меньше хотел жить в таком несправедливом для него советском мире. Русский мужчина на протяжении десятилетий имел самую низкую продолжительность жизни в Европе. Как вам такая статистика? Это не проявление геноцида? А зачем ему было жить, если именно тебе, а не грузину и не узбеку с эстонцем, за такую пожизненную пахоту на производстве платили копейки? С советского времени помню присказку простых людей. Хоть работай, хоть сачкуй, все равно получишь. Рождаемость русских начала падать не сегодня и не в 90-е годы, хотя именно в 90-е она просто обрушилась. Но падать рождаемость русского народа начала еще в 60-е. И с тех пор фактически так и не восстановилась по-настоящему ни разу. Меня могут уличить в непоследовательности. В начале статьи говорил про социальную справедливость, а теперь пришел к несправедливости. Но тут нет никакой непоследовательности. Социальная справедливость в СССР была. Национальная справедливость тоже была. Для всех, кроме русских. Итак, в своем государстве именно мы, народ, образующий это государство, народ, каждый раз вытаскивающий это самое государство из очередной ямы войны или голода, или разрухи, или отсталости, мы всегда были изгоями. Нас ни разу с 1917 года не поблагодарили за наши труды, за нашу боль, за наше терпение и за наши бесчисленные немыслимые жертвы, принесенные на алтарь этого государства. Хотя нет, вру. Однажды все же поблагодарили. Это было 24 мая 1945 года в Кремле на банкете Победы в честь командующих войсками. Но тост Сталина был не в честь военачальников, тот был за великий русский народ. И это за 70 лет советской власти было единственное слово благодарности русскому народу. Единственная похвала, и та от Сталина. По-моему, это приговор всей советской власти. Неужели больше ничего хорошего для нас не было? Ну, как сказать. В 70-е годы стали появляться песни. Не про русских, конечно, но про Россию. Певцы признавались России в любви, благодарности. Отраженный свет этой благодарности падал слегка и на русских. Не бог весть что, конечно, но все же лучше, чем ничего. Кстати, эти песни свидетельствовали о каком-то смягчении борьбы верхушки КПСС с великодержавным шовинизмом. И это наверняка настораживало наших западных партнеров в лице ЦРУ. Последствия известны. Про благословенные 90-е говорить не хочется. Тогда жесткая русофобия была не только господствующей государственной идеей России, но и последовательной национальной политикой на уровне худших советских лет. Ну а сейчас? Ведь все так сильно изменилось. Да и гонения на веру, если не прекратились, то, по крайней мере, поутихли. Государственного атеизма в его прошлом сатанинском виде теперь, конечно, нет. Да, изменилось многое, кроме главного – отношение к русскому народу. Дума в прошлом году приняла, наконец, закон, который, по видимости, отвечает историческим требованиям и который принять надо было лет 20 назад. Депутаты сегодня очень этим законом гордятся, как явным проявлением своего патриотизма и даже некоторого легкого, конечно, русофильства. Думаете, это закон о русском народе, который лежит в Думе уже не знамо сколько? Как бы не так. Это всего лишь закон о русском языке, как языке государствообразующего народа. На большее наши народные избранники пока оказались не способны. Итак, русский народ ждет. Продолжает ждать с 1917 года. Он, конечно, как всегда во времена испытаний, не бросит свою страну, подставит свое плечо. Самое широкое из всех плеч наших народов. Но он ждет. Ждет, когда его самого, а не только его язык, признают. Ждет, когда ему скажут спасибо за все, что он уже вытерпел. Ждет, когда скажут спасибо за то, что ему еще предстоит вытерпеть, а этого наверняка немало. Ждет, когда его перестанут бояться российские власти. Долго ли ему ждать? 2022 год.